Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами сегодня открываем Евангелие от Иоанна. Мы возвращаемся к Новому Завету. Четвертый из Евангелий, про которое часто говорят, что это простое Евангелие. Почему простое? Ну, обращают внимание на простоту греческого языка этого Евангелия. Действительно, семинаристы, которые только начинают изучать греческий язык, читают первым обычно именно Евангелие от Иоанна. Слова очень простые, односложные, двусложные. Трудных каких-то грамматических конструкций, форм здесь нет. Все вроде легко, поэтому многие называют Евангелие от Иоанна простым. Ну хорошо, простые слова, простое Евангелие. Даже в русском переводе все получается относительно просто. Ну вот скажите мне, например, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Я читаю. Иисус говорит: «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот начало стиха. «Я в них, и ты во мне». Простые слова. А теперь объясните-ка, что это значит. Понимаете, над значением этих слов бьются богословы, пишут тома, литературы, проводят конференции, проводят симпозиумы. И мнения и взгляды по этому поводу бывают очень разные. Дело в том, что за видимой простотой в Евангелии от Иоанна огромная глубина. Мне очень нравится высказывание, я не помню сейчас, кто это сказал, но звучит оно примерно так. Евангелие достаточно глубоко для того, чтобы посвятить его исследованию всю жизнь, и при этом достаточно неглубоко, чтобы ребенку опустить ноги и помочить их в воде. Вот и глубина, и доступность – это удивительная история как раз в Евангелии. Евангелие от Иоанна – лучший пример такой доступности. Кто же такой Иоанн? Мы знаем о нем, что это был любимый ученик Иисуса Христа. Среди 12 было трое – Петр, Иоанн, Иаков. Среди троих был один, который возлежал на груди Христа – Иоанн. Его отец был Зеведей, его мать звали Соломея, его брата звали Иаков, тот самый, помните, Иоанн и Иаков, Зеведеевы. Их называли сынами грома. Зачастую, кстати, Иоанна считают каким-то таким мягким, изысканным. Да, Господь во многом смягчил его. Он действительно предстает перед нами как мягкий. Но тут достаточно необычная мягкость. Он мягок до того момента, когда действительно нужно отстаивать позицию. Иоанн, как мы с вами увидим, был весьма суровым человеком, когда нужно было отстаивать Христа, когда нужно было отстаивать Евангелие. Но делал он это как-то удивительно мягко. Нам порой кажется, что если мягкость, то бесхребетность. Если суровость, непримиримость, то тогда уже жесткость и отсутствие любви. Вот Иоанн как раз говорит истину с любовью. Но по поводу Иоанна были и остаются у многих богословов до сих пор сомнения. Хотя сейчас этих сомнений гораздо меньше, и этих сомневающихся гораздо меньше, чем, допустим, в конце XIX века. Дело в том, что в то время немецкая богословская школа начала отрицать авторство многих книг Священного Писания, в том числе и книг Иоанна, Евангелия от Иоанна. Но на все возражения, которые выдвигались против авторства Иоанна, был дан исчерпывающий ответ. И теперь мы можем с уверенностью говорить о том, что все евангельские христиане принимают авторство Иоанна. И принималось оно универсально, вот исключением было лишь то время в конце 19-го, ну и первой половине 20 века, когда немецкая школа имела серьезное превосходство, и вот положение ее было серьезным. Если говорить об истории, однако, то ранние отцы церкви принимали и не сомневались в авторстве Иоанна. Ну, например, Ириней, один из отцов церкви и историк христианства, около 190 года, собственно говоря, высказывал, изложил свое представление о каноне Писания, и Евангелие от Иоанна в этот канон было включено. Про Иринея нужно, конечно же, сразу сказать, что он был учеником Поликарпа, ну а Поликарп, в свою очередь, учеником самого Иоанна. То есть Ириней был всего на 2 поколения отодвинут, скажем так, отделен от Иоанна, но я уверен, что Поликарп ему много рассказывал об учителе, и для них, для тех людей, людей того времени, это была еще совершенно живая традиция. Также и Климент Александрийский в Египте около 200 года нашей эры признает авторство Евангелия от Иоанна. Ну и, наконец, так называемый Мураториев канон, названный так по имени ученого-исследователя, открывшего этот список. Это самый древний перечень библейских книг. Мы можем заключить, что составлен он не позднее 170 года уже нашей эры. Вот тогда, в то время, автор этого Мураториева канона решил перечислить все книги и описать их важность, описать их духовное значение. Этот Мураториев канон, кстати говоря, почти во всем, во многом, не во всем, но почти во всем, совпадает с современным новозаветным каноном. Так вот, Евангелие от Иоанна там, конечно же, есть. Это значит, что где-то в 170-180 году церковь уже без всяких колебаний признавала Евангелие от Иоанна как подлинное и как действительно написанное Иоанном. Так что, вы знаете, либералы, когда они начинают читать свои скучные лекции, я понимаю, что то, о чем они говорят, давно опровергнуто. Тут у меня вспоминается такой случай. Я несколько лет назад, довольно давно уже, кстати говоря, читал лекции по обзору Нового Завета. Это была церковная аудитория, но аудитория людей, интересующихся и при этом не очень подготовленных. Это были такие простые парни, девушки из рабочих в основном семей, которые были верующими людьми, и я уверен, что остались верующими людьми, и вот хотели изучать Новый Завет. Это было в одном из городов России. Я тогда, поскольку был только-только что из семинарии, решил им почитать лекции, в частности, об авторстве. И вот мы минут 40 с ними разговаривали об авторстве Иоанна. Я сначала говорил о том, как опровергают мысли об авторстве Иоанна, а потом доказывал, что все-таки Иоанн действительно написал это Евангелие. Ну и после этого тянет руку один молодой человек, конкретный такой молодой человек, строитель. Он говорит: «Я, говорит, вообще что-то не понимаю. Я, когда сюда пришел, был уверен, что Евангелие от Иоанна написал Иоанн. Потом, во время лекции, стал сомневаться. А сейчас, в конце, опять уверен. Так это получается, что мы тут потеряли 40 минут зря?» Ну, иногда действительно беседа о Евангелии от Иоанна превращается именно в это. И замечание этого молодого человека, что мы тут потеряли 40 минут зря, оказывается вполне уместным. О дате Евангелия нужно, конечно, сказать. Сейчас в нашей вводной части есть две основные датировки. Мы по тексту потом, когда пойдем, будем об этом говорить. Некоторые ученые-исследователи считают, что это Евангелие написано где-то в 66-68 годах по Рождеству Христову, то есть нашей эры. Но явно до 70-го года, до разрушения Иерусалимского храма. В таком случае Евангелие написано тогда, когда храм еще существовал, и то, что связано с храмом, существовало. Другое представление – это идея о том, что Евангелие от Иоанна написано в последнем десятилетии первого века нашей эры, то есть уже после 90-го года. В таком случае это самое позднее из Евангелий и одна из самых поздних книг Нового Завета. Кстати, тогда же, по этой теории, написаны и послания Иоанна. И тогда же, а может быть несколько раньше, на Патмосе, написано Откровение Иоанна Богослова. То есть вот тогда получается, что все это тексты конца первого века нашей эры. Несколько замечаний об особенностях Евангелия от Иоанна. Кстати, чтобы сделать эти замечания, есть смысл поставить Евангелие от Иоанна в один ряд с другими Евангелиями. Смотрите, Евангелие от Матфея написал еврей и для еврейской аудитории. Евангелие от Марка написал римлянин, и сделал он это для римской аудитории. Евангелие от Луки написал грек для греческой аудитории. Евангелие от Иоанна написал еврей, но для самой разной аудитории. Евангелие от Иоанна написано для всех. Апостол Иоанн занимался служением в Малой Асии. Это та самая провинция, которая сегодня находится на территории Турции, которая стала практически мертвой зоной для христианской церкви. Функционирующих церквей христианских там очень-очень мало. Но тогда это была процветающая община, и жили там самые разные люди. И евреи, и язычники, и богатые, и бедные. Но это все-таки восточная территория. И именно с востока, хотя и с более удаленных территорий, пришли те самые волхвы, которые спрашивали об Иисусе. И вот именно к восточному уму, к восточному сознанию обращается евангелист Иоанн. И эти люди были людьми нуждающимися. Они хотели услышать истину Евангелия. Думаю, именно поэтому Евангелие от Иоанна стало универсально интересным. Оно не зациклено на какой-то один народ, на какую-то особую проблематику. Напротив, Евангелие от Иоанна говорит о том, что интересно и важно всем. Помните, мы в одной из наших передач говорили о том, что Новый Завет и жанры новозаветных книг можно сравнить с газетой. И получается так. Евангелие от Матфея – это новости и объявления. Евангелие от Марка – это такие броские заголовки статей и комментариев. Там действия, да, не рассуждения, а именно действия. Евангелие от Луки – это центральная статья номера, где все подробно, от начала до конца, с исследованием фактов, с исследованием самых разных мнений. А вот Евангелие от Иоанна – это такая авторская колонка, в которой говорится очень лично о том, чего нельзя было бы написать в других местах этой газеты. Иоанн пишет о том, что важно ему, что Иисус положил ему на сердце. Он пишет, например, о хлебе жизни, об истинной виноградной лозе и о других темах, которые ускользают от прочих евангелистов. Не случайно первые три Евангелия называются синоптическими, от греческого слова, означающего «смотреть вместе» или «видеть вместе». Евангелие от Иоанна отстоит на некотором расстоянии от них. Оно смотрит несколько по-другому и показывает нам другую грань жизни и служения Иисуса Христа. Вы помните, говоря о том, почему у нас четыре Евангелия, мы сказали о том, что это разные взгляды. Действительно, у Иоанна есть свой взгляд. Ему, который возлежал на груди Спасителя, какие-то вещи были виднее. И, с другой стороны, сам Бог Духом Своим через него открыл что-то такое, чего он не открывал в других Евангелиях. И, читая Евангелие от Иоанна, мы постоянно будем сопоставлять его с другими Евангелиями, потому что мы с вами уже видели многое, и здесь мы хотели бы не просто получить еще один взгляд, а понять, каким образом Иоанн добавляет что-то к уже существующей у нас картинке. Интересно также содержание Евангелия от Иоанна. Матфей и Марк подчеркивают чудеса Иисуса. Лука воспроизводит притчи Иисуса. А вот Иоанн не делает ни того, ни другого. И даже вот эти знаки, знамения, которые совершил Иисус Христос, выбраны не случайно, но для того, чтобы проиллюстрировать богословские истины. Ну, например, в 6 главе Иоанн рассказывает о том, как Иисус окормил 5 с лишним тысяч человек. А после этого мы читаем беседу о хлебе жизни, о хлебе живом. Иными словами, практические события необходимы для того, чтобы понять события богословские. В Евангелии от Иоанна 11 таких знамений и ни одной притчи. И те, кто внимательно читают Евангелие, могут меня поправить. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 6 стих. Там в русском переводе действительно упоминается притча. Но по-гречески здесь другое слово. И когда мы дойдем до этого места, мы обязательно об этом поговорим. Это не притча в классическом смысле слова. Иоанн делает еще одну примечательную вещь. Он воспроизводит события в хронологическом порядке. Помните, читая синоптические Евангелия, мы с вами говорили о том, что здесь нет хронологии. Вот у Иоанна хронология есть. Откуда мы это знаем? Ну, потому что он любит такие выражения, как «на следующий день» или «после этого». Иными словами, для него важно выстроить некую цепочку событий, и поэтому, используя Евангелие от Иоанна, можно действительно восстановить последовательность тех событий, которые были. Кроме того, Иоанн любит упоминать конкретные географические места. Все происходит в конкретном месте. Он называет даже такие места, которые в других Евангелиях не называются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Главная тема Евангелия от Иоанна – это божественность Иисуса Христа. Вот это существенно. Это то, что определяет все, что было дальше. Раз Иисус – Бог, все остальное имеет смысл. Если бы Иисус не был Богом, все остальное было бы бессмысленным. 16 глава Евангелия от Иоанна, 28 стих. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Он говорит о себе, как о пришедшем от Отца. Он говорит о себе, как живущем в мире, а затем восходящем к Отцу. Он рисует картинку с точки зрения Бога. Но тут интересный момент. Это Бог, который пришел в мир. Это Бог, который стал человеком. И вот картинка божественности Иисуса Христа здесь, конечно, есть. Но есть здесь также и очень яркая картинка человеческой природы Иисуса Христа. Ну, например, он идет через Самарию, и мы читаем о том, что он устал в дороге, он утомился от пути. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Ну, что может быть еще более человечным? Только одно. Иисус плакал. И об этом мы тоже читаем. Иисус плакал или прослезился, или рыдал. По-разному написано в разных переводах, но в любом случае это 11 глава Евангелия от Иоанна. Он Бог, но при этом он пришел в мир, и он утомлялся, и он плакал. Какие-то моменты, конечно же, он был и разочарован. Обратите внимание еще вот на что. В Евангелии от Иоанна используется обычно имя Иисус, его человеческое имя, а не титул Христос, Мессия, помазанник. Для евангелиста это чрезвычайно важно. Хотя это кажется странным, ведь акцент, как мы сказали, делается на божественности Иисуса Христа. Но все-таки слово «Иисус» здесь используется, потому что Бог стал человеком. Несколько высказываний христианских деятелей прошлого о Евангелии от Иоанна. Вот, например, Ориген, один из отцов церкви, говорил: «Евангелие – начаток всего Писания. И я думаю, что начатки Евангелий находятся в тексте Евангелия Иоанна». Это Евангелие также называют «сердцем Христа» или «выражением сердца Христа». Иероним Стридонский, тот самый, который перевел Священное Писание на латынь, писал так: «Иоанн преуспевает в глубинах божественных тайн». И, приводя аналогию с храмом, если Евангелие от Матфея похоже на двор Израиля, то есть место, куда могли приходить израильтяне, Евангелие от Марка – на двор священников, Евангелие от Луки – на двор язычников, тогда евангелист Иоанн ведет нас через завесу в самую святая святых. Он ближе всего подходит к сердцу самого Бога. Это примечательная картина жизни Иисуса Христа среди людей. Вот переплетаются две эти природы, и взаимодействуют они, когда Бог живет среди людей. Главная задача евангелиста Иоанна заключается в том, чтобы показать божественность Иисуса Христа. И на самом деле, для того, чтобы решить эту задачу, Иоанн подходит к материалу избирательно. 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот этот человек, Иешуа, Иисус, и есть Христос, есть Мессия, есть Божий Сын, говорит Иоанн, но недостаточно знать, надо еще и верить в Его имя. Бог воплотился, стал человеком. Это простое выражение, за которым, как часто бывает за простотой, глубочайшая истина. И все, что пишет Иоанн, написано для того, чтобы достучаться до сердца человека. В Евангелии от Иоанна более 100 раз используется слово «веруй», тогда как в других Евангелиях мы встречаем его менее 40 раз. Это во всех трех синоптических Евангелиях. Словосочетание «вечная жизнь» используется в Евангелии от Иоанна 35 раз и только 12 раз в других трех Евангелиях. И Иоанн снова напоминает нам о том, что веровать – это активный глагол. Это глагол, подразумевающий направление воли и некое конкретное действие. Мы с вами слышим факты Евангелия, и мы признаем, что Иисус умер за наши грехи. И тогда мы действуем соответственно. Подходя к изучению новой книги Священного Писания, мы обычно приводим ее краткий план. Не будет исключением и Евангелие от Иоанна. Начинается оно с пролога. Это первая глава с 1 по 18 стихи. Дальше перед нами введение. Это основная часть первой главы. По сути, о том, как все начиналось. Далее, свидетельство слов и дел, главы со 2 по 12. Слова и дела, как они доносят благую весть об Иисусе Христе. Далее, беседы Иисуса в горнице, то есть прямое свидетельство Иисуса. Это не слова или дела говорят о нем, это он сам говорит о себе с 13 по 17 главы Евангелия от Иоанна. Дальше свидетельство Иисуса миру или всем. Это главы с 18 по 20. Тут расширяется группа людей, которые слышат и могут принять это свидетельство. И, наконец, эпилог. Прославленный Христос. Это 21 глава. Сегодня мы только начинаем читать пролог Евангелия от Иоанна. Это один из самых глубоких разделов Евангелия. И мы только начинаем подходить к этим великим истинам. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вначале было Слово. Мы с вами уже подходим к самому тексту Евангелия. И тут возникает первая проблема. Вот это слово, по-гречески «логос». Действительно ли Иоанн отталкивается от греческой философии? Я думаю, вы слышали проповеди, и хорошие проповеди, о том, что значит это греческое понятие «логос» в Евангелии от Иоанна. Но Иоанн-то не был греком. Он был иудеем. Если уж он о чем размышлял, так не о греческой филологии, а о еврейском тексте Священного Писания. В этом тексте были четыре буквы. Я-Х-В-Х, которые читали как Яхве. Это имя Бога. Это одно и самое главное слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что это за еврейское слово? Мы об этом еще поговорим в следующий раз. И что это за начало? Ведь в Библии есть несколько начал. Есть начало Вселенной, которое невозможно датировать до конца. Есть разные данные, разные датировки. Есть начало служения Иисуса Христа. Есть начало служения апостолов. Так вот, что это за начало? И что значит еврейское слово, в отличие от слова греческого? Об этом, друзья, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.